Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. С нами в студии протоиерей Петр Гурьянов, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель строящегося храма Всецарицы Димитровграда Мелекесской епархии, это в Ульяновской области. И мы продолжаем наш разговор о пути отца Петра к вере и в вере. И вот вы начали рассказывать про опыт богослужения ваш, может быть, первый, самый, который вы помните. А вот я недавно разговаривал с одним диаконом, который сказал такую для меня, в общем-то, не очень ожидаемую вещь. Он говорит, вот вы, миряне, стоите лицом к алтарю и молитесь, а я выхожу и вижу ваши лица. Я стою, когда в какие-то моменты литургии, спиной к алтарю и обращен к народу. И вижу лица молящихся. И очень, как я понял его мысль, легко, а может быть, не легко, но для него как-то вот ясно, ну, кто как молится, кто здесь, кто не здесь глазами, кто что переживает. Я не имею в виду, что кто-то переживает что-то нужно, кто-то не нужно. Но у всех разные эмоции. Не эмоции, а разные состояния во время молитвы и на литургии. Вот, а вы что чувствуете, когда видите глаза прихожан? Или чувствовали, когда были диаконом, вот обращались там, на символе веры, например, или на отче наш, поворачивались к пастору?
Если как бы такую мысль хочу сказать в начале, священник, вот порой бывает, вот вроде совершаешь литургию, даже диакон, когда вместе служишь со священником, и молитва не идет. Реально, вот, ну, не идет она и все. Вот хоть ты убейся. И знаете, такое состояние прям подавленное. А все из-за того, что в храме бывает очень много людей, но молится там 1-2. Это очень страшное дело, и еще страшнее, когда сам священник не молится или диакон. Это вообще ужас. И я все время сравниваю, знаете, священник – это как поезд, паровоз. Вот он дал толчок ходу, огромный вагон, и это вот прихожане как
что,
раз.
Локомотив.
Да, локомотив такой здоровый. Вот он тронулся, и уже потом за счет того, что огромное количество вот этих вагонов, набирается скорость. То есть они сами его толкают. И порой бывает так тоже, даже священник, когда дает возглас «Благословенно царство», пошла служба, то есть он дал толчок молитве, начал молиться. И вот зависит от того, вот этот локомотив, который стоит в храме, будет его толкать, вместе с ним идти вперед, либо, наоборот, тормозить. Бывает так, вот, ну, и когда вы говорите то, что диакон «Отче наш» или символ веры поет. Священник же тоже, если, например, служит без диакона, он тоже обращается к людям. Бывает, да, видишь у людей на глазах какое-то вот земное попечение, вот, которые пришли вот помолиться из-за того, что, как вы сказали, ну, просто нужно вот прийти вот отдать дань. Но на самом деле, вот, когда человек от чистого сердца молится, это все равно чувствуется. Бывают моменты, вот, наверное, каждый священник, об этом можно сказать, чувствуется именно вот эта молитва. Вот откуда я ее чувствуешь, я даже вот, ну, объяснить просто не могу. А в глазах, да, искренность у людей все равно видно.
Потрясающая вещь, мне кажется, вы сейчас говорите, потому что для меня тоже неожиданно, потому что мы же рассуждаем нередко о том, что миряне, прихожане на службе, они не просто свидетели службы, они участники.
Они участники, конечно.
То есть мы все вместе творим литургию.
Но
очень часто это остается только такой фигурой мысли, фигурой речи. А в душе понимаешь, что, ну, понятно, что священник служит, а я здесь просто стою, я могу помолиться, могу не помолиться. От этого, в принципе, ничего не изменится, думаем мы.
На самом деле, вы рассказываете,
что вот то, что мы все именно вместе творим литургию, это реальность. И вы это чувствуете как священник, что именно это общее дело, и вас, и прихожан, это чувствуется вот так вот тонко в воздухе в молитве. Очень интересно.
Отец Петр, у вас были как-то когда-то какие-то сомнения, может быть, в вере, кризисы веры?
Слава Богу, ни разу. Вот я вот этого боюсь.
Ну, наверняка к вам приходят с этим. И что тогда вы говорите людям? На чем нужно стоять в такие моменты? Чем укрепляться?
Вы знаете, вот я, наверное, вот, ну, не наверное, вот только вот буквально недавно пришел вот к такой мысли, заключению. Вот вы как сказали вначале, просто человек не встретился со Христом еще. Он вроде бы ходил в храм, приходил, что-то делал. Возможно, кого-то заставляли, особенно молодых детей. Очень много, например, вот вы знаете, у меня воскресная школа была, когда я преподавал. У меня было 56 детей там, 56 выпускников. Ни один не ходит в храм. И при этом я знаю уже, кто-то из них сделал аборты, кто-то там уже статья светит. То есть они, дети, уже выросли по 20 лет, им, хоть и мне самому на то время было там, ну, только начинал свое служение. А им по 16-17 лет на то время было. Сейчас 1-2, там, возможно, придет, может быть, свечку поставить, перекреститься. И я себя виню. Я не смог их познакомить, что ли, со Христом как-то. Вот я вот из-за этого переживаю. Возможно, сам Господь как бы ждет момента другого. Ведь у каждого человека свой путь. Хотя я пытался приложить все усилия, вот именно, чтобы познакомиться со Христом. И это очень, очень тяжело. И сейчас самое мое главное переживание – это свои дети. Я не знаю, реально, вот честно признаюсь, не знаю, как их познакомить со Христом. Потому что меня никто не знакомил. Вот у меня...
Но вы знакомы.
Да, меня, я сам как-то, он, вернее, меня вот, когда мы поступили в семинарию, владыка Георгий нам сказал, запомните, говорит, слова, не вы, говорит, меня избрали, а я вас избрал и поставил. То есть Христос в Евангелии апостолам так и сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал. И вот я просто переживаю тот момент, то, что я как родитель, как священник, я отдаю всего себя другим детям. Езжу в институты, в школы, там общаюсь, а домой приезжаю, вот у меня даже с детьми, вот с дочерьми бывает разговор, я о замужестве уже сейчас разговариваю с ним, когда им 6-7 лет, то есть я стараюсь вот в этом возрасте уже, они всегда мои дочери, у меня 3 дочери, 2 сына, у меня муж будет как папа, вот пап, как ты, а вот Настя, старшая дочь, мне буквально месяца полтора назад заявили прям с такой претензией, с таким взглядом, а я не хочу, пап, чтобы у меня был муж, как ты, знаешь, этот, а я говорю, Настя, а что случилось? А вот ты там, ты с нами не гуляешь, ты с нами не, время не проводишь, вот, и ты все время фотографии, да?
Да,
ты с другими детьми. Я езжу в детские сады, в школы там тоже встречаюсь, она это видит, но а фотографии с ней, как папа, у меня нет. И вот у меня тут вот щелчок такой. Олеся, собираем чемоданы, поехали в лес в поход, Бомбинтон там, матушке своей же говорю. И вот этот ребенок 10 лет, он это почувствовал, пап, ты для других детей, а для нас ты этот... И поэтому, вы знаете, такие моменты бывают, то, что часто, что дети священников, они далеки потом от церкви, они просто видят всю эту тяжесть, и бывает редко, и не хотят потом иметь мужей вот среди, ну, священников.
Как Антоний Сужевский, да, по-моему, говорит, Кость, что очень важно на пути к Христу увидеть в чьих-то глазах сияние вечной жизни.
Да-да-да.
И, может быть, как раз... Лучший способ познакомиться со Христом, да, это в себе возогревать вот эту связь с Господом.
Вы знаете, даже вот момент такой, когда в семинаре мы поступили, нас поступило 46 человек, а выпустилось всего 18. Из них большинство были дети священников, поступали. И они учились хорошо, то есть все нормально, но их отчислили. Это для меня было вообще шоком. Я говорю, потом вот только понял. Детей заставляли ходить в храм, соблюдать посты, молитвенные правила соблюдать. Вот. А потом, когда им стали совершеннолетними, когда они уже в свою жизнь, как бы в житейском море вышли, они поняли, их просто заставляли. И вот даже в этом плане я своих детей никогда не заставляю молиться. Я просто говорю, а вы помолились перед сном? Своими словами. Не говорю, чтобы молитвенные правила какое-то читали. Спрашиваю, хотите ли со мной на литургии? Маша, вот средняя дочь, она, знаете, она прям с радостью с вечера приготовит. А Настя уже все, она подумает. Вот поеду, не поеду, а поспать, не поспать. И все равно, как бы я, Настя, поехали все равно вместе со мной на службу, там помолимся, причистимся, надо с Боженькой как-то связь поддерживать. Она все равно уже взрослый вроде ребенок, 10 лет. Ладно, пап, поехали. Не то, что меня уважить, а именно вот с Боженькой. Вот, ну, на детском языке с ними общаешься, но прививать вот эту вот... святое причастие, духовную благодать с самого младенчества нужно. А потом уже, вот, когда они становятся взрослыми, все равно им право выбора нужно давать. И, может быть, я ошибаюсь, но никогда вот детей заставлять не нужно ходить в храм. Мне кажется, ничего хорошего это не даст.
А насколько вам трудно дается вот этот момент отпускания, когда ты даешь ребенку право выбора, право свободной воли? Вот не хочешь, не иди сегодня в храм, но ведь вам наверняка это очень тяжело оставлять его дома.
Конечно, остается. Мне неприятно, самый главный момент, знаете, когда я прихожу на литургию, приходят молодые родители со своими детьми.
А ваш ребенок дома.
Да, а мой ребенок дома. Приходят многодетные матери, то есть у кого несколько детей, они мучаются там, тяжело им. но все равно приходит. И мне, да, действительно, мне как отцу немного неприятно. Бывает из-за этого даже раздраженный немного. Приходишь там, ну, не то, что я говорю, там ребенка наругаешь. Нет, все равно стараешься вечером, Настя, а давай тогда помолимся сегодня с тобой перед сном. И все равно, как стараюсь объяснять им то, что воскресенье, а воскресенье — это именно день для Бога. Даже не только детям, вот, а людям даже говорю. Вот, понимаете, Господь, Он мог бы дать, наоборот, другую заповедь. 6 дней. Господу Богу твоему, 1 день, пожалуйста, себе. А он ведь, как сказал, 6 дней работай, а всего лишь 1 день, даже если так подумать, задуматься, не 1 день, 1,5-2 часа в неделю, в воскресенье удели Богу твоему. А 6 дней делай все, что хочешь, работай, зарабатывай деньги на семью, корми, хочешь даже молись, хочешь не молись. Нас это никто не заставляет. Но вот именно 1 день, воскресный день, он просит посвятить себе. И что самое интересное, я потом уже наткнулся на слова Иоанна Златоуста, он где говорит то, что те люди, которые воскресный день употребляли для своего обогащения, Господь потом, вот когда уже человек в сознательном возрасте становится, он это богатство лишает сразу и резко. То есть именно которое было приобретено именно в воскресный день. Вот у него такая мысль, да, то есть что, возможно, здоровье им забирает, а возможно, просто само богатство оставляет человека нищим ни с чем. Вот дословно не могу его слова эти перевести, но вот именно Иоанн Златоуст говорил это.
Вот эта мысль, которую только что озвучили, она такая амбивалентная. С одной стороны, она понятная, и в ней есть, наверное, совершенно необходимая педагогика такая церковная.
Да.
С другой стороны, отсюда, как мне кажется, остается один маленький шажочек для того, чтобы видеть в Боге такого мстителя, такого законодателя, который: ага, ты не пришел, вот я тебе теперь этого лишу. И возникает такое, на самом деле, карикатурное представление о страхе Божьем, что вот христиане, они потому и стараются что-то выполнять в нравственном плане или в таком, в церковно-дисциплинарном плане, там, служба посты, потому что боятся, что вот Бог накажет.
Нет, тут все очень просто. Я тоже раньше об этом думал, и как бы, ну, не то что много лет, но несколько лет думал, почему так, вот именно как Бог такой грозный судья. То, что за невыполнение, например, там в среду-пятницу человек нечаянно съел, там, я не знаю, конфетку какую-то, а там было молоко, оказывается, сухое. Все, человек там волосы рвет на себе, все, Господь тебя накажет. На самом деле нет. А ответ прост, он в Евангелии есть. Христос своим ученикам говорит: «Посему узнает, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой». И вот это вот один из критериев, наверное, один из таких аксиом, я не знаю, маятников таких, которые вот должен иметь православный христианин, это любовь. Именно любовь к ближним людям. Хорошо, бывают моменты, человек не смог прийти как бы, ну, в храм на воскресенье, там у него не получилось. Но у нас все равно вот есть, знаете, я просто в семинаре дипломную работу писал, у меня была тема «Дисциплинарная часть древнерусских уставов». И как раз там именно в качестве дисциплины говорится то, что нежелательно 4 воскресенья пропускать. 3 воскресенья как-то дозволительно, без уважительной причины, то это очень плохо. И тут вот, знаете, такой момент, ну, хотя бы раз в месяц человек, ну, все равно должен прийти: «Господи, вот спасибо тебе, слава Богу, жив, я здоров, на своих ногах, ведь без воли Божьей ничего не случается, если Господь говорит, даже все волосы сочтены у вас на голове». А мы просто хотя бы как люди, знаете, ну, просто спасибо сказать, ну, мне кажется, обязаны прийти. Потому что если нам кто-то, какой-то человек что-то сделает, мы придем, отблагодарим его, там, коробка конфет, там, бутылочку чего-то там, как отец Дмитрий Смирнов говорит, ящик лучше этот, а это сам Бог вам дал жизни, сам Бог дал жизнь, неужели нельзя? Он: «Господь, чадо, дай мне твое сердце, мне ничего не нужно, престол, говорит, это, земля, это подножие ног моих, а небо, это престол мой, поэтому что мы можем принести в качестве благодарности? Вот пришли мы, Господи, спасибо тебе, вот, жив-здоров, дети, слава Богу, сыты, одеты, благослови на предстоящую неделю, благослови на предстоящий месяц, год, вот, спасибо тебе, вот, и сам, прости меня, вот, каюсь вот в грехах». Не нужно забывать, потому что у нас реально есть такая возможность исповедь, вот, когда человек вот кается в своих грехах. Это не говорит о том, что я сейчас вот выйду после вашего радиоэфира, там, пойду нагрешу и приду на исповедь, там меня все простят. Нет, это исповедь, это осознанное покаяние, то есть изменение своей жизни.
Вы произнесли слово, которое мне лично очень кажется таким дорогим и ценным, может, даже центральным в отношениях человека и Бога, это слово «благодарность». А вот вы можете как-то про себя, не знаю, отследить, артикулировать, когда и как вот вы пришли к этой мысли о том, что нужно за все благодарить? Что благодарность — это такой одна из, может быть, таких первейших ниточек, которые связывают человека и Бога.
Это, вы знаете, вот это было, когда служил диаконом. Момент, вам расскажу такой случай, рассказываю, в гордыню, наверное, тоже впал. Помните моменты в евангельские, когда зашел мытарь и фарисей помолиться?
Конечно.
Да, мытарь стоял в сторонке вообще, там вот в храм боялся, там где-то, Боже, милости будет мне грешному. А фарисей прошел вот в храм, в центр: «Господи, спасибо тебе, что я вот жертвую, пощусь два раза в неделю».
Что там, не такой, как мытарь.
Как мытарь, да. И у меня, вот я каюсь в этом плане, то же самое было. Я когда служил диаконом, а как-то со своими друзьями, близкими встретился там, ну, кто... У кого-то суд должен был быть там от 15 до пожизненного, кто-то вот, у кого-то уже посадили, потому что у меня и подростковое детство было такое, знаете, ну, насыщенное, можно сказать так, бурное. Упаси Боже, конечно, от этого. Но и вот когда, будучи диаконом, я помню момент до сих пор прекрасно, как я прошел тоже в алтарь, думаю: «Господи, слава Богу, вот я вот, ну, не такой вот, как они, вот вроде пощусь, вот великий пост закончился, ведь от начала до конца пропастился». И вы знаете, я зашел когда в алтарь, и мне как будто вот молотком прям по затылку дали: «Глупый, а ты о чем говоришь? Ты вот точно такой же фарисей, как тот вот некогда зашел в храм». И вот именно тогда я понял то, что благодарить нужно не за это. Не то, что вот я такой правильный там еще, а благодарить вообще то, что Господь тебе дал вот предстоять-то вообще у жертвенника, что тебя там не молния попалила, когда ты прикасаешься к этой святыне, когда ты причащаешься, ты тело Христово держишь в самих своих руках грешных. Вот именно в этот момент меня тогда вот осенило. Это, наверное, был первый или второй год вот диаконского служения. И после этого я уже перестал думать то, что какой я хороший, что мой весь пост, который я пропастился тогда, все коту под хвост ушел. Вот именно от этой мысли.
Отец Петр, я давно подписан на вас в социальных сетях, и однажды я увидела такой пост, исполненный отчаяния, на самом деле, от вас, какого-то такого отчаяния и одиночества внутреннего, и вы это не скрывали, и спасибо вам огромное за вот вообще вот эту искренность и чистоту, которую вы несете, в том числе в течение нашей вот этой всей беседы. Вы же возглавляете, получается, комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и, судя по всему, насколько вот мне кажется, вы возглавляете ее очень искренне, не номинально и не по документам. И однажды вы написали, что я фактически единственный, конечно, это сейчас не цитата, а мой вольный пересказ, фактически единственный там в своей области или в своей епархии борюсь против абортов, и очень часто мне вообще никто не помогает.
Да, на самом деле такое есть. Я еще даже, когда просто даже этой должности-то не было, то есть епархиальной комиссии по вопросам семьи, я, когда руку положили, не знаю, вот именно хотелось вот отговаривать девчонок от абортов. Я ездил в женские консультации, знакомился с заведующими женскими консультацией. Очень прекрасные врачи, отзывчивые, добрые. И сами врачи-гинекологи тоже хорошие. И мы с ними вот решили вместе, то есть не я один как-то, а вместе вот бороться с абортами. И, естественно, получалось у нас, где-то получалось, где-то нет. Но, к сожалению, вот на самом деле, а заменить некому. Вот даже я сейчас все время поглядываю на телефон, боюсь, что сейчас позвонят в женской консультации, будний день тем более. Отец Петр, вот там какая-нибудь девушка пришла на борт. Она согласна побеседовать, сами приезжайте. У меня просто часто такие моменты бывают. Я давай отцам отзванивать, то есть священникам: «О, отец, ты что? Нет, только не аборты с ними, я даже не знаю, что говорить». То есть я говорю: «Ну, приедь, ты поговори хотя бы». «Нет, нет, пусть ко мне в храм придет». В храм это поздно. Это уже все, это нужно сейчас. Это вот нужно бросать все, да, ехать. У меня, знаете, даже был такой момент, когда я же служил диаконом 7 лет и служил архиерейским диаконом. И был момент, когда архиерейская служба, в будний день был какой-то праздник, и мне звонят с женской консультации, а мне нужно архиерейскую службу возглавлять. Это же не просто так пришел, это вся служба на тебе, можно сказать, на твоих плечах. Мне пришлось один раз все бросить и приехать к девушке, побеседовать с ней. В итоге я опоздал на службу, да, как бы получил хорошенько от этого. Но и владыка меня понял, слава Богу, как бы, ну, отнесся с пониманием. Девушку, слава Богу, получилось отговорить. То есть ребенка покрестили, я крестным стал. То есть, и, слава Богу, получается. Но вот на самом деле, не знаю, пока вот помощника такого не нашел.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Петр Гурьянов, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства, настоятель строящегося храма Сецарицы Димитровограда Меликесской епархии Ульяновской области, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Петр, а насколько вам сложно с девочками, с женщинами говорить на такую деликатную тему? Вот вы правильно сказали, что ваши друзья-священники не все берутся далеко за этот вопрос.
Тяжело, понимаете, ведь они же тоже приходят не от хорошей жизни на аборт. То есть,
безусловно, конечно.
Приходят там... В такой иногда хаос.
А если родители
впадают.
Не разрешают? Вы разговариваете
есть,
с родителями?
Была девочка 13 лет даже. Вот.
О,
то есть,
Машка.
Хотя был парень там, то есть он был согласен, давайте там подождем. То есть я согласен на ней потом жениться. Но он немного старше ее был, но тоже несовершеннолетний. Но в итоге, вот, к сожалению, все равно родители настояли на борте, хотя она сама хотела рожать.
Вот это самое тяжелое.
Вот это самое,
наверное,
страшное, да?
Да.
Бывают такие, там куча моментов. Первое время, первые года было очень тяжело. Я не мог понять психологию человека, не мог понять, почему она такое принимает решение. А бывает еще хуже, когда у человека семья, муж, дети, работа, все хорошо. Ну вот третий ребенок, например, ну нам он не нужен. Это тяжело. И думаешь, ну как так вот? И тут, вы знаете, нужно муж. Если муж скажет рожай, все, 90% исход положительно, она родит. И вот я поэтому даже, вот у меня на машине наклейка, аборт — это и мужской грех. И на крови убитых детей счастье не построишь, ну, никак, никоим образом. А бывают моменты, вот я говорю, когда с воскресной школы приходят мои же ученики, и когда я их вижу в женской консультации, вот идут на аборт, и у меня не получается отговорить от аборта. Для меня вот, вы знаете, как у врача же есть вот свое персональное кладбище, да. И у меня как вот именно в этом плане тоже есть небольшое кладбище, где я, может быть... не смог что-то сказать, может быть, не получилось, то есть не смог отговорить. Хотя со всеми, именно со всеми девушками, неважно, какой исход, сделала на аборт, не сделала, я все равно связь поддерживаю, то есть общаюсь с ними. Некоторые из них, слава Богу, знаете, они осознали грех, они пришли, покаялись, слава Богу, Господь им дал еще детей, то есть они родили, и, знаете, там такие были моменты, то есть, ну... Думаешь, Господи, ну зачем ты дал-то ребенка ей? Ты же видишь, там вообще все ужасно. Там и ни семьи, ничего, ни кола, ни дрова, то есть нищий человек. Я просто сам из бедной семьи понимаю прекрасно, что это такое. И тут получается, что она имеет трех детей, мужчина, который ее бросил, она знакомится с другим парнем, берет ее замуж, и у них все прекрасно. Это вот для меня вот именно чудо. Естественно, я молюсь за них, за всех. У меня отдельный помянник есть, именно так и называется, аборты. Прям написано на помяннике. И все, открываешь, где плюсик, родила, где минус, сделал аборт. То есть у меня вот эти вот, читаю, у меня еще диаконом когда был, с духовником, к духовнику подойду, батюшка, пойдемте поковыряем частички с просфорта, вынем. Давай, ты своих опять абортницев, что ли? Да-да-да, говорю, батюшка, вот. И стоим, читаем, а там имен очень много. Вот, ну все, что ли, тебе? Я говорю, все.
А среди тех, кто занимаются этой темой, защита материнства и детства, есть много разных волонтеров, активистов, профессионалов, есть священники. Угу. А как вам кажется, что в этой ситуации может дать мужчине, и женщине, которые с этой проблемой сталкиваются, с мыслью о том, не прервать ли беременность, именно священник? То, чего, может быть, ни волонтер, ни психолог, ни даже профессионал какой-то другой не могут дать. Есть ли какая-то, я не знаю... особенная поддержка у вас личная, связанная с благодатью священства, с чем-то вот таким?
Это только молитва. Вот именно молитва, потому что и психолог, и священник. Слова можно любые подобрать, но все равно вот у меня момент был даже, когда я поехал поступать в труд Сергия Лавра уже в академию, в аспирантуру. Опять звонок во время экзаменов, женская консультация, отец Петр, приезжайте срочно, девочка вот согласна побеседовать, она как раз колеблется вот. А у меня нет возможности приехать, я тут отцов, монахов там, кто поступает. Батюшки, давайте молиться прямо там, имя мне сказали, все, молимся за нее. То есть я с ней по телефону, я говорю, а можно и смс-ками вот с ней общаться. Она согласилась, и благодаря вот этим вот смс-кам, даже не в социальных сетях, а именно смс-кам, получилось. Вот я когда... Она написала, отец Петр, простите, но я поехал на борт. У меня все уныние, руки опустились. А вечером приходит, просто два слова. Я не смогла, то есть три. И все, больше с ней... Я, кстати, ее больше потом не видел, даже не общался, но... год, по-моему, прошел, вот она уже годовалого малыша принесла крестить, вот и я крестным стал. То есть для меня это было естественным шоком. Бывают такие моменты, знаете, когда ВКонтакте, в Инстаграме с ними общаешься, все равно как бы поддерживаешь с ними связь. Все, и знаешь, что все, она, я, говорит, поехала уже. Батюшка, простите, не пишите больше, пожалуйста, не нервируйте меня. А потом проходит 9 месяцев, оказывается, она все-таки передумала. И вот у меня сейчас тоже один момент такой есть. Вот есть девушка с одной, у нее муж просто вот посадили в тюрьму, вот, и она вот съездила на свиданку к нему. И третьим ребенком забеременела. Хотя муж остался сидеть вот, ну, всего лишь каких-то 2,5 года. Я давай Наташе Москвитина звонить. Наташа, говорю, давай напишем вот в колонию, чтобы по УДО ему как-нибудь вот, ну, по этой причине там уж синодальный отдел подключим. Может, там не такая статья как бы, ну, строгая, чтобы вот в связи с тем, то, что жена забеременела, Наташа тоже подключилась. Давайте, давайте сейчас вот письмо составили, ждем ответа. Кто знает, вот может, любые шансы, но нужно использовать.
Для наших радиослушателей Наталья Москвитина, руководитель «Права и в движении. Женщины за жизнь».
Какая ваша главная радость в священстве?
То, что я могу совершать литургию, для меня вот...
Вот я ожидал этого ответа. Он достаточно, да.
Наверное, ничего нету.
А как вы это можете, если можете, проартикулировать? Вот что такое радость совершения литургии? Вот я ее по понятным причинам в том же виде, в котором вы переживать, не имею.
Нет,
возможности.
Мне кажется, но... вы имеете возможность. Почему? Потому что я ее пережил, когда был диаконом. Для меня вот сослужение, говорю, со своим духовником, именно когда реально, вот знаете, вот молишься, именно вот когда вот произносит он евхаристические слова, сердце чисто созижди во мне, и сотворю бы хлеб сей. И вот это я уже, будучи диаконом, то есть указуя орарем рукой на тело и кровь Христову, благослови владыка Абая, то есть ты уже соучастником литургии являешься, и каждый прихожанин, он тоже соучастник литургии, потому что мы частички, когда за вас-то вынимаем о здравии, мы опускаем в чашу отмые, Господи, грехи из депоминавшихся. Вы тоже все соучастники этой литургии. И для меня, вот, ну, как для священника, наверное, это самое главное, но, естественно, и самое ответственное, потому что бывают моменты, ты знаешь, что с тебя спросят с этого, если ты не должным образом приготовился к литургии, потому что у священника ведь и молитвенные правила совсем другое, то есть правила к литургии там... Знаете, такие молитвы, когда читаешь к литургии, если честно, не хочется даже совершать, вернее, ну, страшно совершать, потому что там такие слова... Там такие вот и молитвы Иоанна Златоуста, который составил. То есть то огонь даже попалить может он. То есть даже вот для будущих священников, если нас кто слушает, семинаристы, ну, будущие священники, перед тем, как принять священство, прочитайте замечательную книжку. Она не тоненькая, брошюрка такая небольшая. 7 слов о священстве Иоанна Златоуста. Прочитав ее, вы подумаете, стоит ли на себе брать такую ответственность или нет. А если взяли такую ответственность, то уже не оборачивайтесь назад. Вперед на пролом и до конца. Потому что это каждый будущий...
А что такое до конца? Где конец?
Конец это будет, когда мы предстанем перед Христом. Господи, вот я, а там вот тех, кого я привел к тебе. И дай Бог, чтобы ты оглянулся, чтобы там было много людей, а не так 1-2 человека. Дай Бог, конечно, чтобы хотя бы 1-2 человека было.
Это много или мало, 1-2 человека?
Для меня это много.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами, с вами был протоиерей Петр Гурьянов, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель строящегося храма Всецарицы Димитрова-Града Меликесской епархии, это в Ульяновской области. В студии была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».